10 глава Евангелия от Иоанна. Сегодня мы завершаем ее, читая с 31 по 42 стихи.
Всем привет! Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреевы. И это подкаст «Библия. Читаем вместе». Где бы вы нас ни слушали, в Ютубе, на платформе аудиоподкастов, либо в проекте YouVersion, мы рады, что вы любите изучать Слово Божье.
И как обычно, перед началом чтения давайте помолимся и откроем себя для служения Святого Духа. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа и благодарим Тебя за служение Твоего Святого Духа, как нашего учителя и наставника. И мы снова осознаем, что сами понять Твое Слово мы не можем, но Святой Дух дан нам для того, чтобы наставить нас на всякую истину. Поэтому мы ожидаем, чтобы Ты поговорил с нами через это слово о том, о чем с нами нужно поговорить во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с 31 стиха. «Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его». Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями?»
Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: «Я сказал, вы боги»?» Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божье, не может нарушиться Писание.
Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал: я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем.
Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там.
Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в него.
Аминь. Снова поздравляем вас, мы завершили 10 главу. И первая мысль, которая привлекла на себя мое внимание, это две территории служения, которые сейчас описаны в этих стихах. Напомню, что сейчас Иисус совершает свое служение в храме, в частности, в притворе Соломона. Он там проповедует, и возникшая реакция иудеев, которые уже хватают камни, чтобы побить его, все это происходит на территории храма. А конец этой главы мы видим, что Иисус меняет локацию своего служения и все-таки уходит с территории храма и переходит на территорию, где прежде, 40 стих, крестил Иоанн, и там остался. И если мы посмотрим на первую территорию, где Иисус совершал служение, то логически можно было бы сказать, это наиболее выгодная территория для совершения религиозного служения, в частности, проповедования. Почему? Да потому что на эту территорию целенаправленно приходят уже набожные люди, которые якобы-то Бога ищут, которые знают Божье Слово. И, можно сказать, на этой территории результаты должны быть более очевидны. Хотя, глядя со стороны, мы видим совершенно противоположные картины. И можно было бы вот так сказать, но у Иисуса на берегах Иордана служение оказывается более эффективно. Почему? Да потому что сюда приходят к нему множество людей, и 42 стих, многие там уверовали в него, даже без особого проповедования того же Иисуса. А почему? Потому что эти люди пришли и состыковали слова Иоанна Крестителя с тем, что они очевидно видели в делах Иисуса. И вот к чему я веду. Внешне можно было бы сказать так. Первая территория была ошибочная, потому что там результат был не очень важный. Почему? Да сколько дней тут Иисус проповедует в Иерусалиме, а результат больше раздражения. Его постоянно хотят то ли схватить, то ли побить камнями. В общем, возмущений больше, чем эффекта. И логично можно было бы сказать, значит, наверное, если такие показатели, наверное, Иисус тут ошибся с местом проведения служения. А вот здесь, у вод Иордана, посмотри, какой результат. Люди приходят в безлюдное вот такое место, и без особого убеждения их они берут и веруют в Иисуса. И значит, глядя на вот такие показатели, вот это место от Бога.
Но опять-таки здесь возникает вопрос, а каков источник этих убеждений? То есть на основании чего мы делаем выводы о служении кого-то или даже о нашем собственном служении, призвании? На основании чего мы делаем выводы, получилось ли у нас исполнить волю Божью или нет? Успешны мы или не особо? Насколько успешны? То ли это дело, не то ли это дело? То время для этого дела или какое-то другое? На основании чего мы делаем такие выводы?
И да, нам привычно как раз делать выводы по каким-то тут же происходящим внешним эффектным результатам. Есть результат? О, значит, я все правильно сделал. Нет результата? Значит, я все неправильно сделал, я ошибся, я не в воле Божьей.
Похоже, что ничего не работает, у меня не получается. Это как-то вот, ну, для кого-то, может, это кому-то дано, а это значит не мое.
И можно было бы вот так, глядя на служение Иисуса в Иерусалиме, сказать, ну смотри, мы тут больше возмущений произвели, чем обращение в веру. Чувствовал я, что что-то здесь не так, не надо было нам идти в этот Иерусалим. Но вы понимаете, что Иисус, даже при всем том, что его неоднократно осуждают, упрекают, хотят побить его камнями чуть ли не каждый день, тем не менее, он не уходит из Иерусалима с сожалением. Все, что я делал, напрасно. Нет, Иисус не мог уходить с таким сердцем. Все, что я его там делал, напрасно было. Нет, я сделал то, что мне сказал сделать Отец. Какой это уже дальше произвело результат? Понравилось это слово или не понравилось? Приняли его все или его не приняли все? Полюбили меня после этого слова или возненавидели? Это уже вообще не показатели для меня. Для меня ключевой показатель. Я сделал то, что Отец сказал мне сделать.
И вот здесь, друзья, нам ни в коем случае нельзя недооценивать силу семени. Потому что когда Бог говорит Иисусу или кому-либо из нас пойти что-то сделать, либо пойти кому-то что-то сказать, как-то послужить, и не всегда мы тут же видим какую-то хорошую обратную связь. Друзья, нам нельзя основываться на видимых вещах, но нам важно высвобождать свою веру в то семя, которое Бог сказал нам сеять. Потому что когда семя попадает в землю, оно знает, что ему делать. Земля знает, что делать с семенем для того, чтобы производить урожай. И когда сеется семя, то мы с вами понимаем, говоря о каком-то участке огорода, что оно не всходит тут же. Вы понимаете, если вы сегодня сеете семя, вы не выходите завтра для того, чтобы уже ожидать урожай. И уж тем более через час вы этого не делаете после того, как посеяли семя. Каждый из нас, мы с вами понимаем, есть процесс. Процесс созревания семени, процесс, когда оно произрастает, и затем уже оно появляется на поверхности в виде урожая. Точно так же, вы понимаете, Бог знает, где, когда, как, с кем работать. Он знает, где, когда, кому, какое семя нужно для того, чтобы оно попало внутрь них и начало там производить свою работу. И даже если мы не видим мгновенных результатов, это не значит, что Бог ошибся, или что семя не работает, или Слово Божье не работает, или вы не призваны быть послушным Отцу. Друзья, это говорит о том, что включился этап процесса того, когда семя будет совершать свое дело. Поэтому всякий раз, когда Бог призывает нас сеять какие-либо семена в жизнь других людей, давайте делать это в вере, что Бог знает, что Он делает. Наша с вами задача – поднять свои руки и сказать: «Господь, я согласен, я делаю то, что Ты хочешь, тогда, когда Ты хочешь и так, как Ты хочешь. Все остальное, Бог, это Ты уже будешь за этим следить».
Если мы не будем искать воли Божьей, а будем руководствоваться только внешними показателями, то нас легко будет перевести в другой режим. Вот, например, если взять эти последние стихи главы, да, пришли они к водам Иордана. И здесь у вод Иордана, где крестил Иоанн, так все хорошо идет. Люди сами приходят. Им так легко здесь веруется. Вывод. Наверное, это и есть место воли Божьей, чтобы мы здесь совершали служение. Почему? Потому что показатели хорошие. Чем опасно такое мышление? Все, теперь, глядя на показатели, мы тут и останемся. Почему? Потому что все так хорошо. Но Иисус так не руководствовался. И, кстати, апостол Павел также хорошую фразу скажет в своем служении. Она будет звучать так: «Я забываю заднее и простираюсь вперед». Я специально принял решение забывать то, что было в прошлом. Будь то какие-то негативные мои уроки, но также и славные победы. Для чего? Чтобы они не стали некими указателями, где мне нужно заякориться и только здесь быть или действовать точно так же, как я вчера действовал, это было эффективно, все, я всегда только так и буду делать. Таким образом, мы не будем искать мнение Бога Отца, а будем руководствоваться вчерашним опытом, даже если он прежде был успешный.
Именно таким образом, друзья, очень легко попасть в ловушку религии, когда мы просто сохраняем внешнюю формулу. Мы знаем, что нам надо что-то делать по Писанию, да, нам надо молиться или поститься, или прославлять Бога, или благодарить Его, или читать Слово Божье, или ходить в церковь, или давать десятину, или сеять в Царство Божье. Мы знаем ряд требований, которые нам важно исполнять. Но если все это не будет пропитано нашим общением с Богом и движим мотивом любви к Отцу, и желание быть послушным Ему, то очень быстро и легко это переходит в религию, которая не просто не насыщает нас, но она наоборот, скажем так, из нас выжимает последние соки, и мы явно перестаем быть теми, через кого Иисус так легко может показывать жизнь и жизнь с избытком для окружающих нас. Потому что уже иссякает радость, перестает быть избыток милости в нас и через нас. И тогда мы перестаем быть теми, кто является Царство Божье здесь, на этой земле, в наших домах, в семьях, на работе, среди наших друзей или просто для окружающих нас людей.
Аминь. И вторая мысль, она особенно яркая здесь, это вокруг чего вообще возмущение поднялось? Вокруг того, что Иисус заявил о себе: «Я и Отец одно». И они обвиняют Его и говорят: «Ты делаешь себя равным Богу» или «Ты делаешь себя Богом». И вот здесь Иисус потрясающе красивые слова говорит, 34-35. Он говорит: «А не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги?» Он цитирует слова Бога, которые были обращены к Израилю в Ветхом Завете. И 35-й, посмотрите, он говорит: «Если Бог назвал богами тех, к которым было Слово Божье, не может нарушиться Писание». Иисус говорит: «Бог, посылая к вам свое Слово, разговаривая с вами, тем самым указывает на то, что вы Его образ и подобие, вы боги. Бог не посылал свое Слово к обезьянам, к жирафам, к динозаврам. Бог послал свое Слово к людям Завета, которые являются Его образом и подобием. И Иисус как раз на это указывает. Если к вам послано Слово Божье, то это уже должно вам указывать на то, что вы подобны Богу. Если сказать по-другому, вы точно такие же, как он, по своей природе и сущности. И вот это вызывало конфликт у людей, которые слушали Иисуса. Но, как вы помните, мы не просто смотрим на то, что тогда происходило с ними. Мы с вами решили, что эти проекции, они также касаются и того, что внутри нас происходит. А если вы будете честными к самим себе и попробуете озвучить эту истину о самих себе, насколько вам легко сказать «Я и Иисус – это одно». «Я и Бог Отец, мы едины». Вы можете осмелиться сказать о себе такое? Легко ли вам согласиться с тем, что Бог живет в вас, Бог говорит через вас, действует через вас и являет себя через вас? Или же внутри вас вот эти истины вызывают конфликт, и вам сложно с этим уживаться даже внутри? Вроде бы в Писании вы знаете, что Новый Завет весь наполнен вот этой истиной нашего отождествления со Христом. Христос в вас, вы во Христе. Как Иисус заявлял о себе: «Я в Отце, Отец во мне, я и Отец едино. Видящий меня, видел и Отца». Эти же истины в Новом Завете звучат к нам. Мы со Христом едино, как ветвь едина с лозой, как тело едино с головой, мы едино. Видящий меня видит Христа. Насколько вам легко утверждать о себе эту истину, или же внутри вас, на территории вашей души, все еще возмущаются эти старые религиозные фарисеи ваших старых убеждений? Да кто ты такой? Что ты о себе возомнил? А насколько эти конфликты, они все еще остаются звучать на вашей территории? Это важный вопрос, потому что вопрос нашей идентификации, он основополагающий, точно так же, как это было в служении Иисуса. Иисус прежде был утвержден в своем единстве с Отцом, а уже как следствие были все остальные его дела, в которых проявлялся Отец. Чудеса, которые творил через него Отец, это уже было следствие. Мышление отождествления было в основании, все остальные проявления были следствием этого мышления и этого верования. Если подобный образ мышления, отождествления со Христом, не будет прочно укоренен внутри нас, вряд ли мы будем видеть и проявление Христа через нас.
Да, вопрос, который ты сейчас затронул, вопрос идентификации, самооценки, это настолько важный вопрос для жизни каждого из нас прямо сегодня. Потому что это связано с мотивами, почему мы делаем какие-то вещи или почему мы не делаем каких-то других вещей. А, соответственно, это влияет и на результаты. Поэтому если вы хотите проверить, все ли в порядке у вас с самооценкой, с идентификацией, или вы знаете, что вам точно нужна помощь, и вы хотели бы на основании Писания разобраться с этим вопросом, добро пожаловать! Мы разработали авторский онлайн-курс, который так и называется «Идентификация и самооценка». Благодаря друзьям и партнерам служения этот курс совершенно бесплатный, и вы уже сегодня можете забронировать себе место на следующий набор. Все ссылки вы найдете в описании, либо же в шапке профиля. Добро пожаловать на сайт служения. Вы сможете там получить более подробную информацию об этом. Но то, что вопрос идентификации, самооценки, он важен, друзья, с этим действительно стоит разобраться. Аминь. Еще интересная мысль, на которую Господь обратил мое внимание в этом отрывке, находится в 37-38 стихах. Смотри, Иисус говорит: «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Другими словами, не верьте моим словам. «А если творю, то когда не верите мне, то не верите моим словам. Верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, я в нем». И здесь я увидела интересную взаимосвязь. Иисус говорит: «Ребята, я настолько открыт перед вами, и я совершенно не боюсь. Если вы начнете проверять все мои слова, которые я говорю, то вы увидите, что они обязательно будут сходиться с теми делами, которые я творю. И наоборот, если вы не хотите принимать мои слова, то тогда проверьте мои дела, потому что мои дела, они будут сходиться с моими словами». И в этот раз Бог обратил именно на это мое внимание. Насколько важно, чтобы мои слова сходились с моими действиями. Опять-таки это напомнило мне Иакова, который говорит: «Окей, ты можешь мне сейчас много рассказывать о своей вере, о том, во что ты веришь. Но даже если я сейчас выключу этот микрофон, и я не буду слышать те слова, во что ты веришь, давай я просто посмотрю на твои дела». И вот как раз-таки твои дела, они и должны будут показывать мне то, во что ты веришь. Это очень сходится с тем, о чем сейчас здесь Иисус говорит. Он говорит: ребята, вы можете проверить мое верование, исходя из того, как я себя веду, как я поступаю. Понимаете, друзья, можно говорить о любви, но это еще не значит, что я хожу в любви. Можно говорить о вере, но это не значит, что я практикую веру. Можно говорить о прощении, и совсем другое, когда я практикую прощение. И вот здесь нам с вами важно увидеть, чтобы наши слова, которые показывают наше верование, на самом деле, друзья, наши слова, они показывают наше верование. Достаточно поговорить даже просто несколько минут с людьми для того, чтобы понять, во что они верят. Вы знаете, что людей веры сразу слышно. Люди, которые практикуют веру, они серьезно относятся к тому, что они говорят. С тех пор, как мы с тобой приняли это решение расти в вере, Бог не перестает делать очень важную вещь. Что именно? Фильтровать наш с тобой сленг. Бог постоянно чистит то, что мы говорим. И уже так много Бог убрал разного мусора из наших слов. Именно в ежедневной бытовой жизни. Как люди говорят: ну я даже об этом и не подумал, что сказал. Или я не это имел в виду. Столько много разных неправильных слов, которые мы говорили, даже не задумываясь. Но Бог начал серьезно обращать наше внимание на это и говорить, что если мы хотим расти в вере, и мы хотим расти в результатах веры, чтобы наши плоды стали лучше, больше, ярче, сочнее, он говорит: ребята, вам серьезно нужно пересмотреть ваш сленг, вам серьезно нужно начать чистить слова, которые выходят из ваших уст, чтобы вы понимали, насколько огромную силу имеют слова. Друзья, слова – это творческая сила Бога. Слова, они призваны творить. Это вот так были задуманы слова. Понимаете, это так устроено в этом мире, в этой вселенной, устроено все таким образом, что слова творят. И да, они творят в двух направлениях, в зависимости от источника. Когда источник Бог, то Он сотворил всю эту землю, все живущее в этой земле, на всей этой планете. Он сотворил нас с вами как словом. Он создал слово как инструмент для созидания, для исцеления, восстановления мира, радости и покоя. Что сделал враг со своей стороны? Вы знаете, что он ничего своего не может придумывать. Все, что может делать враг, он просто берет то, что есть у Бога, и делает это в сторону со знаком минус. Вы знаете, как страх может приходить в сердце? Очень легко. Через слова. Когда вы что-то услышали по новостям, когда кто-то что-то сказал, и достаточно бывает одного слова, и из какой-то мухи страха вдруг развивается резко слон страха. Он превращается во что-то большое, что начинает давить, но начиналось все со слова. Поэтому слова на самом деле, они призваны творить. Главное, чтобы мы с вами занялись тем, чтобы источник был верный. Это Бог и Его Слово. И как важно, чтобы наши слова сходились с нашими действиями, чтобы наша вера, она имела соответствующие ей дела, то есть дела, которые подкрепляют нашу веру, подкрепляют то, что мы говорим своими устами. Если мы говорим о том, что мы праведники, о том, что Бог возлюбил нас, Бог оправдал нас, давайте учиться и вести себя как соответствующим образом.
А каким образом мы сможем, соответственно, так поступать? Только тогда, когда мы достаточно пребудем в этом слове, потому что сами изменить себя мы не можем. То же самое слово, которое послано к нам, оно же имеет силу нас и изменить, и привести нас в такое же единство с Богом, в каком ходил и сам Иисус. Здесь мне приходят на память слова Петра, помнишь, где он говорит: «Вы приняли великие и драгоценные обетования, чтобы через них вы соделались причастниками божеского естества». Вы посмотрите, какой стандарт он показывает. Через работу Божьего Слова в вас вы можете прийти к чему? К сопричастности с естеством Бога. Единство, совершенное единство. Но кто это может с нами сделать? Его Слово и Его Дух.
Да, смотри, вот это же и есть в 38 стихе. Иисус и говорит, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Когда ваши слова, ваше верование подтверждается вашими делами, то у этого всего есть цель проявить Отца, пребывающего внутри нас. То есть это как свидетельство для окружающих нас людей, что мы в Отце и Отец в нас, что все это невозможно без Святого Духа, без помазания, которое даровано нам благодаря Иисусу. Мы не можем сами по себе это делать, но только при сотрудничестве вместе с Ним.
Аминь. Вот наши размышления вокруг этих стихов сегодня. Что думаете об этом вы?
Если хотите, вы можете писать обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14:00 у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. Поэтому добро пожаловать как слушать и назидаться, общаться со святыми, также и делиться своими откровениями о прочитанных стихах.
Аминь. И в завершении, как обычно, давайте поблагодарим Бога. Отец во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за то, что нам даровано быть едиными со Христом. Ты вселился в нас, и Ты обитаешь в нас. Мы храм живущего в нас Святого Духа. Это Твой дар. Через жертву Христа Ты сделал нас едиными с Собою. Мы верим в это. Мы Твои дети, и мы с Тобой едино. Благодарение Тебе за это. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады, что сегодня вы были с нами. Рады, что вам нравится развиваться с Богом и наслаждаться результатами.
В следующем выпуске услышимся. Нас ожидает 11 глава и история с воскресением Лазаря. Итак, до следующей встречи. Всем благословений.